В эфире православная радиостанция «Воскресение» Екатеринбургской епархии. Беседы о вечном продолжают наш эфир. В студии у микрофона руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем цикл наших бесед по книгам царя Соломона. И сегодня обращаемся к 8 главе.
Да, надо только сказать, что в 7 главе мы ее немножко коснулись в прошлый раз. Но там опять еще на одном таком образном примере показано, как себя необходимо охранять от жены другого. Вот уже третий раз в притчах проводится эта мысль, даже не мысль, а именно образ такой, поэзия, настолько она сильно утверждается, ну, потому что действительно молодость, время искушений именно в этом ключе. Именно
с этой страстью связан, да?
Эта страсть, да, для молодых людей, она
актуальна, как
она,
никогда.
Она не может... И в то времена была актуальна, и в те времена была актуальна,
и в наши времена.
А в наши, наверное, еще более актуальна.
Да, страстям все возрасты покорны,
страстям.
Правда?
Но от юности моя многие буретные страсти все-таки.
От юности и до старости. Интересно, что вот эти грехи, да, вот одна из самых таких первенствующих страстей, гордость и блуд, да, у нас, и в старости тоже, к сожалению, да. Люди почему-то, несмотря на то, что...
в бороду, без ребро, если известно.
Почему-то вот эта вот страсть, она уязвляет не только молодых, там, понятно, там кровь молодая играет, да, но тем не менее вот опасна она в любом, наверное, возрасте.
Ну, обратимся к 8 главе. Здесь меняется немного контекст, и начинается новая, большая, такая глубокая тема про премудрость. Мы уже отчасти начинали про нее говорить, но вот сейчас продолжим на новом уровне. Итак, 8 глава с 1 по 10 стих. Даже по 11. «Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот, при входе в город, при входе в двери. К вам взываю, люди, я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь неразумной благоразумию и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы. Нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. Приимите учение мое, а не серебро, лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею». Ну и 12 стих тоже прочитаем.
Да, под такое предисловие, в общем-то, все понятно, но сказал царь Соломон, все слова уст моих справедливы, нет в них лукавства и коварства. Вот для человека, который пребывает в состоянии греха, наверное, мы так не можем сказать, это он говорил пророческим духом, да, не от человеческой своей природы все-таки, наверное, так?
Ну, безусловно, это он говорил в контексте того, что Господь дал ему мудрость. Когда Господь сказал, проси у меня, что хочешь, он попросил мудрости. Он попросил мудрости, и поэтому основа вот этой мудрости, основа научения, оно является в том, чтобы разуметь премудрость Божию. Еще раз кратко подчеркнем различие между мудростью и премудростью. Мудрость, которая идет от человеческого ума, от человеческого понимания, человеческих способностей, наконец, это умение согласно с опытом твоих поколений жить и избегать ошибок. И если человек не имеет мудрости, он обязательно сломает себе голову или руку, или все что угодно.
Или жизнь.
Да, или жизнь. То есть переломится. А если человек имеет мудрость, даже человеческую, то такой человек способен избегать многих ошибок. Как мы уже говорили, таким, наверное, символом человеческой мудрости является Сократ, который сформулировал известную такую формулу мудрости человеческой. «Я знаю, что я ничего не знаю». То есть знание человеческое, опыт наш всегда ограничен, и мудрый понимает и помнит всегда свою ограниченность. И поэтому через самонадеянность, в которую так или иначе впадает почти всегда любой человек, самонадеянность — это такой бич даже самых сильных людей, самых умных людей. Именно самых умных людей является это самым таким страшным и сильным бичом. Вот эта самонадеянность, она преодолевается мудростью. По Сократу это осторожность в понимании своего знания. Я знаю, что я ничего не знаю. Большинство же других людей надеются постоянно, что они что-то знают и уверены в своих знаниях, в своих умениях, в своем опыте. Все у них расписано, прописано. Особенно это страшно, когда люди обладают властью, когда люди обладают властью судить других людей. И тогда такие люди могут легко идти по головам. И вот, конечно, именно для таких людей больше всего и говорил Сократ. Но и Соломон, его основная задача была научить людей, которые управляют народом, которые судят. И поэтому он вводит совершенно, то есть не он, конечно, а Господь ему открывает совершенно новое понятие, понятие премудрости, то есть мудрость, которая не от людей, но мудрость, которая свыше, которая от человека. Ой, которая от Бога, извиняюсь. Здесь в центре этого вот литературного отрывка, который мы вот прочитали, библейского отрывка, стоит слово «научитесь». «Научитесь» — такое необычайно концептуальное библейское понятие. И в нем очень много других синонимических слов. Здесь и понимать, и разуметь, и постигать, и внимательно рассматриваться, и вдумывать, и иметь разумение, понимание. То есть вот какое слово «научитесь». Научиться, напомним еще, что греческое слово «катехизация», «катехео» именно, с ним связано слово «научение», «научиться». Научиться перенимать опыт духовно более развитых людей. Ну, здесь слово, конечно, я не очень, может быть, удачно привел, духовно развитых людей. А духовно, может быть, тех, кто смог духовно найти в себе какие-то новые отношения с Богом, которые раньше не были известны другим людям. Такие понятия, как смирение, кротость, послушание воли Божией, отвержение греха, зла в своей жизни. И, наконец, осознание божественной любви к себе. Вот это есть такая духовная опытность. И вот научение, оно прежде всего связано с тем, что мы принимаем опыт у таких людей. Иногда даже бывает, и очень часто так бывает, наверное, когда вот человек, может быть, даже интеллектуально более развит, а приходит к простому человеку, который духовно более опытен, и у него есть чему поучиться. Здесь мне вспоминается московский старец Алексей Мечов. У него был очень большой приход, и много было окормляемых. Так вот, среди его окормляемых даже было не один человек, и не два, и не три людей очень высокообразованных, профессоров университетов, которые тоже приходили, и несмотря на всю простоту праведного старца московского, они у него учились и научались. Вот это умение перенимать опыт духовно, более духовно зрелых людей и является ничем иным, как такое научение. Поэтому Соломон в данном случае говорит: «Все слова уст моих справедливым, нет в них коварства и лукавства», потому что он открыт для передачи вот этого опыта, он ничего не утаивает. Вот здесь очень принципиальный момент, что вот если мы возьмем Библию, и христианскую традицию, в ней нет эзотеризма так называемого. То есть нет вот этих посвященных, которым только им одним открыто знание.
Тайных знаний. Тайных
знаний, да. Как вот в Египте, да, Моисей получил всю эту тайну знания, и поэтому он, думали, что он может говорить наравне с фараоном. Всю мудрость египетскую изучил. Так вот, там было несколько таких ступеней. Но, как мы знаем, Моисей пренебрег всей этой системой знания для того, чтобы понять премудрость Божию и уразуметь вот именно Слово Божие, которого он искал. И 40 лет ходил в пустыне, только став простым пастухом, можно сказать, забыв вот за 40 лет, я думаю, многие вещи в нем перекипели, он смог преодолеть вот тот языческий, наверное, такой образ мыслей, который был так или иначе ему с детства навязан через систему образования, посвящений. Это приходится только удивляться глубине и масштабе личности Моисея, который смог вот преодолеть вот эти языческие представления.
Да, но с точки зрения вот педагогической, даже методологической, ведь предусмотрительно Бог сначала, как начальный этап, дал Моисею постигнуть всю мудрость языческую только на основании вот этой земной мудрости. Да? Ну, потом уже был увенчан, эта мудрость была увенчана премудростью, мудростью в превосходной степени. А без этого могло бы такое случиться? Как вы думаете?
Трудный вопрос. Я просто к чему здесь еще хотел бы подчеркнуть, что в мудрости человеческой есть два момента.
Угу.
Вот есть мудрость, которая связана с тем, что сказал Сократ, это вот накопленный опыт, который помогает человеку не ошибаться в жизненных ситуациях. А есть мудрость, которая лукавая мудрость, угу. Как говорил апостол Павел, посмеюсь над мудростью мудрецов человеческих. Да? Эта мудрость связана с тем, что люди говорят, что у нас есть некоторое тайное знание, вот, и что только мы его знаем. И вот эта мудрость, она свойственна как раз-таки языческим религиям. Мудрость в кавычках, еще раз подчеркну. Две мудрости даже человеческой можно определить. Мудрость, как по Сократу, быть осторожным в своей самонадеянности.
Угу.
И вторая мудрость, в кавычках, как эзотерическое какое-то суперзнание, которое нужно давать посвященным. И вот эта мудрость, над которой Господь посмеется. Так вот, Моисей посмеялся именно над второй мудростью. А ту мудрость, конечно, он усвоил. Но вот тоже посмотрите, 40 лет ему было, когда он все прошел, а он не смог совладать со своими страстями и убил египтянина.
Понимаете?
Не смог выдержать.
Ну, дело в том, что там-то ведь был гнев праведных, и не порицается этот поступок.
Но он потом же убежал. Понятно, что не порицается. Почему? Потому что он хотел совершить справедливое возмездие.
Да.
Вот. Но в итоге же он не выдержал. По идее, он должен был сдержать себя и как-то по-другому поступить. Но он мог его не убивать.
Это мы чисто, знаете, новозаветной нравственности судим. И, вот, и тогда ведь Моисей был в промысле, рука Божия пребывала на нем. Поэтому вот,
все равно события неоднозначны.
Но неоднозначны, да.
Неоднозначны.
С позиции Нового Завета. Может быть, Моисей совладал с собой и именно сделал это сознательно.
Сознательно.
Почему? Потому что действительно закон это разрешал. Нужно было защищать свой народ. Да. И это могло ведь быть воспринято именно как ревность о своем народе, который был поручен Моисею. Поэтому вот здесь, конечно, надо смотреть толкование, но вот редко
толкование
святых отцов, да, на такие вот отдельные поступки, чтобы их так микроскопически рассматривать, как движение сердца. Да? Вот совладал человек в порыве гнева или все-таки сделал это твердой рукой, зная, что необходимо. Трудно сказать. Но давайте обратимся вот к 12 стиху, хотя прежде чем обратиться, какая мне мысль пришла, когда вы говорили, уже и тогда, вот у нас сейчас постиндустриальное общество, да, где информация и знания, в общем-то, управляют всем миром. Если ты этими знаниями обладаешь...
А вот здесь очень важный контекст. Информация не равно знанию.
Да.
Знание — это не информация.
Это одна...
Мы сейчас привыкли к тому, что нельзя информация тире знание.
Нельзя действительно
здесь разделить ставить... надо.
Да.
Это очень хороший вопрос, что вы задали.
Вот, но мы вернемся к нему, потому что у нас
позже,
впереди,
да,
будет как раз эта тема углубляться, и мы сравним вот то общество египетское, где, обладая мудростью, люди управляли и знаниями, кстати, да, в том числе научными, и современное. Итак, «Я премудрость», 12 стих, «обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Вот давайте разберем это предложение. «Я премудрость» — это кто? Значит, Соломон, «обитаю с разумом». Вот какой разум, чей имеется здесь в виду? Или надо премудрость... дальше прочитать, чтобы понять?
Вот здесь, наверное, все-таки, наверное, нужно почти до конца всю главу прочитать. Ну, может быть, немножко побольше всего прочитать. «Я премудрость, питаюсь разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною царствуют цари и повелители, узаконяют правду.
Угу.
Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие, правда. Плоды мои лучше золота, и золото самого чистого. И пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное. Благо и сокровищницы их наполняю я». Вот, а следующий еще новый отрывок, он еще более глубокий. Пока вот этот разберем.
Угу.
Действительно, здесь о ком говорится. «Я премудрость», и в данном случае происходит некоторое такое... своеобразная персонификация, как будто она сама от себя выступает как личность.
Угу.
Вот.
Как ипостась некоторая.
Да, как некоторая ипостась. И мы видим, что вот здесь, конечно, начинает прорываться учение ветхозаветное о премудрости, которая, безусловно, в Новом Завете вот само собой напрашивается сравнить вот эту премудрость со Словом Божьим. Хотя, конечно, таких прямых параллелей проводить нельзя, потому что еще не было откровения о Сыне Божьем, о Святой Троице. Она только-только где-то очень скрытно в Ветхом Завете открывается постепенно. Вот. Но все-таки сравнивают премудрость со Словом Божьим, что сам Господь, который Сын Божий, сотворил этот мир Словом Своим, Он и есть эта премудрость, которым все премудро устроено. Поэтому Господь наш Иисус Христос называется смыслом, смыслоподателем, то есть тот, кто подает смысл всему, а поэтому Он обитает с разумом. То есть разум человеку дан для чего? Для того, чтобы обладать смыслом.
Чтобы искать смысл.
И вот дальше сказано удивительное такое словосочетание, которое нам нужно запомнить. «Ищу рассудительного знания». «Я премудрость, ищу рассудительного знания». Вот это вот такой вот самый первый основной, наверное, тезис всей духовной жизни.
Как формулу нужно запомнить.
Как формулу, да. «Премудрость ищет рассудительного знания». Господь от нас, прежде всего, первого, что ищет рассудительного знания, чтобы мы, какими бы мы ни были, но Он хочет, чтобы мы начали рассуждать. Вот то знание, которое мы имеем в своей жизни,
угу,
чтобы оно стало рассудительным. И вот здесь мы приходим к вот к этой теме «информация или знание». Потому что информация на современном языке — это то, чем можно управлять, то, с помощью чего можно властвовать над этим миром. Кто имеет информацию, тот владеет миром. То, с помощью чего можно...
манипулировать.
Да, манипулировать человеком, народом,
можно...
хоть чем, да. То, с помощью чего можно манипулировать человеком, народом, хоть чем. Вот это есть информация. А знание, оно прежде всего помогает внутри себя разобраться, если говорить о рассуждении, вспомним, что это первая, самая основная добродетель, которую человек должен научиться в этом, в этом мире искать, стяжать, развивать в себе. Это добродетель, который помогает самому человеку в своей жизни, а главное, внутри себя различать, что есть добро, что есть зло, что хорошо, что плохо. Что направляет человека к истине, к благу и в конечном итоге к Богу, а что уводит от него? Вот премудрость ищет этого рассудительного знания. Еще раз подчеркнем, рассудительное знание и знание подлинное, истинное – это то знание, которое внутри человека ведет к спасению, помогая ему различать добро и зло. В конечном итоге апостол Павел пишет в послании к евреям, что у человека уже чувства навыком приучены к различению добра и зла. Не просто мы рассуждаем, что хорошо, что плохо, но вот некоторый плод, некоторый плод такого рассудительного знания, что мы чувства приучили к различению добра и зла. Мы
то уже есть это уже такая духовная интуиция, навык, который духовная сразу проницает.
Духовная интуиция, навык на уровне духовных, ну, таких рецепторов, я бы сказал, если можно такой образ привести. Духовные рецепторы, которые сразу вот, и человеку предлагают, он сразу, у него сердце противится какому-то даже хитрому, такому лукавому, коварному, завуалированному такому злу. Он сразу чувствует своими духовными рецепторами, что хорошо, что плохо. Еще раз подчеркнем, что этим рассудительное знание отличается от информации. Информация, оно не чувствует, где есть добро, где зло. Оно индифферентно к добру и злу. Там главная задача управлять массами людьми, манипулировать, владеть ими. Поэтому в информации как таковой, если только человек живет информацией, он перестает быть человеком. И в каком-то смысле в этом информативном современном подходе и заложено основное зло, которое стремится овладать всем миром. Ну, это вот проблема так называемой глобализации, про которую мы много говорили, когда разбирали книгу «Откровение Иоанна Богослова».
Итак, я премудрость, ищу рассудительного знания. На этом основано то, о чем пишут святые отцы. Трезвость и рассудительность – это главные добродетели монаха и христианина.
Да,
да?
Да,
именно на это. Вот этот дар рассуждения, развлечения.
А в итоге рассуждение, развлечение духов, от Бога ли они, говорил апостол Иоанн.
Иоанн.
В первом послании своем он говорил о развлечении духов.
Испытывайте духов от Бога
ли они. Вот обратитесь, дорогие братья и сестры, к этому посланию, где апостол Иоанн об этом очень серьезно и глубоко пишет. Различайте духов от Бога ли они.
Да, ну вот интересно, если на этой фразе тоже остановиться, то вот как различать духов? Дух, который в тебе, дух вот этих помыслов и искушений, или духи ведь у нас еще бывают бесплотные существа, разумные, да? Вот тут что имеет в виду апостол?
А есть еще, например, современное творчество, которое тоже одухотворено какими-то духами, и человек там, слушая какую-то, как ему кажется, безобидную современную музыку, или даже классическую,
подвергается такому духовному воздействию.
Духовному воздействию, да. Я по себе помню, когда я слушал Паганини, например, на меня это было серьезное духовное воздействие. Угу. Хотя необычайно творческий и талантливый человек.
Какое-то мефистофельское воздействие вы на себя испытывали.
Испытал, да, в свое время.
Понятно.
Но это один из самых невинных еще примеров.
Конечно.
А современная
музыка.
Это все-таки
классика.
Да, это все-таки классика. А в современной этой музыке здесь нужно. И вообще в современном искусстве, как таковом, здесь нужно быть очень осторожным. Есть, конечно, откровенно отвратительные вещи, типа запрещенного искусства, как некоторый феномен, который показывали в музее имени Сахарова. Там понятно, что это такое явное зло, подмена и так
хулиганство
далее.
Хулиганство откровенно.
Хулиганство, да. А есть тонкие ведь вещи,
которые сразу не различишь.
Которые сразу не различишь, взгляд. Да, которые очень тонко завуалируются, и человек, сам того не понимая их, вкушает.
Угу. И отравляется.
И отравляется.
То есть вот не имея вот этого разумения, осторожности, премудрости, рассудительного знания, человек подвергается вот такой опасности, не подозревая.
Я просто к слову скажу, хотя сегодня вот во всех СМИ принято ругать протоиерея Всеволода Чаплина за его высказывание по поводу известных книг «Сто лет одиночества» и «Лолиты». Но вот это
Набокова, да?
Набокова, да, Набокова и Маркеса. Угу. Но вот это именно тот случай, где в очень гениальной форме поданы какие-то вещи, которые действительно могут человека разрушить. И поэтому в этом смысле я с ним абсолютно солидарен, что он поднял в обществе этот вопрос.
Да.
Но что симптоматично, что очень легко во всех средствах СМИ, и даже очень интересные, уважаемые люди стали насмеиваться, посмеиваться, как можно такие гениальные произведения вот подвергать какому-то сомнению, проверять их на какие-то вот такие сомнительные вещи.
Да, ну потому что у нас давным-давно уже творчество стало ценным само по себе, без нравственной нагрузки. Раньше все-таки классика, то, что облагораживает, то, что является образцом, было классикой не только по тем средствам художественного выражения гениальным, которым владел автор, а прежде всего по содержанию. Эта классика должна была облагораживать, смягчать, улучшать
чувства,
человека.
Да. Воспитывать чувства,
да,
совершенно разум.
Верно. А теперь, если ты гениально владеешь всеми средствами, хоть что ты пропагандируй, как вот ты своим искусством уловишь человека, в какую сторону уведешь, это уже твое дело. То есть вот эта тонкая подмена, ее-то как раз отец протоиерей и раскрыл, что вызвало, конечно, бешенство. Почему? Потому что, ну и Набоков это уже такая культовая фигура людей с такими страстями, как в Лолите, которые просто этому поклоняются. И понятно, что ковырять их и обличать, обращая внимание на это, конечно, очень больно нашему безбожному свету. Поэтому ничего тут удивительного, и человек нравственный, он прислушается, вот, а безнравственный, он так и будет очарован теми современными произведениями, может быть, действительно выдающимися по форме, но безобразными по содержанию. Итак, мы переходим к 13 стиху. «Страх Господень ненавидит».
Да, мы уже его обсуждали, страх Господень. Еще раз подчеркнем, что страх Господень – это вот то, что рождает премудрость через рассудительное знание, некоторое такое внутреннее состояние человеческого духа, человеческой души, человеческого сердца и человеческого ума. Когда человек, как здесь сказано, ненавидит зло, гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста. Вот. Страх Божий, как мы уже об этом говорили, это начало пути человека по пути истины, по пути благоговения к Богу. И доброе разумение в этом пути, то есть добрая рассудительность, начало правильного осмысления, что есть добро, что есть зло в своей жизни. Вот есть, это есть страх Божий. Поэтому страх Божий выжигает все остальные страхи. Человек, имеющий страх Божий, не имеет никаких других страхов. Вот. И понятно, что до конца проникнуться страхом Божьим, наверное, это состояние обожения, которое вот, про которое описывали святые отцы, когда вот во всех их мыслях, во всех помышлениях была молитва и обращенность к Богу, и покаяние, и смиренное принятие своих немощей. И вот это смирение, которым обладали святые отцы и открывали некоторый образ совершенства в этом смирении, есть некоторое такое совершенство в страхе Божьем, в страхе Господнем. Но в любом случае человек призван в духовном пути начинать именно со страха Господня. Это первое понятие, первое основное понятие, которым должен познакомиться человек на своем духовном пути.
Первые ступеньки – это лестницы, с которой
первые ступеньки началось. Лестницы, первые ступеньки катехизации, да, первые ступеньки первых тем, которые человек должен прийти в храм, и первое, с чем он должен познакомиться, это с понятиями рассудительностью, страха Господня, премудрости и мудрости. Пока человек этого не понял, все остальные слова о вере, о любви и о каких-то других более глубоких вещах, они могут им совершенно неправильно быть усвоены, пока он не поймет вот эти простые, такие фундаментальные такие камни, которые должны закладываться в фундамент.
Некоторые упрекают нас за вот такие слова, за то, что мы как бы слова-антиподы. С одной стороны, Бог – любовь, а с другой стороны – страх. Как вот это совместить? А с другой стороны, действительно, вот это самая первая ступенька для человека, который боится отца. Да, и откладывает дурной поступок, да, откладывает преступление, если мы берем ребенка. Точно так же и человек, когда он имеет страх Господень, он не совершает, потому что знает, что за это будет возмездие, будет наказание. Поэтому и Федор Михайлович Достоевский тоже об этом говорил: если Бога нет, то человеку все позволено.
Да, совершенно верно. Поэтому, когда мы вот начинаем относиться к этим понятиям, конечно, можно, можно их замещать, например, страх слов, это словом благоговение, но благоговение, оно, может быть, не так эмоционально выражено, как слово страх. Здесь именно мы должны, вот как вот человек испытывает страх по отношению в жизни своей к чему-то основному, ну вообще, вот он чего-то реально боится, у него есть какой-то страх, фобия, темноты боится человека, просто если он попадает в нее, он парализуется в ней, или там он боится замкнутых пространств каких-то, или еще чего-то боится. Человек перестает существовать. И вот чтобы понять, что нужно вот эти фобии, эти страхи заменить совершенно другим понятием, благоговением, когда человек наоборот, вот это слово «страх», оно наполнено эмоциональным содержанием, которое помогает уже вытеснить все остальные страхи.
Это уже совершенство, это уже более высокая ступенька духовной жизни, когда страх превращается в благоговение. Так, наверное, да?
Страх превращается в благоговение. Страх – более высокое состояние, когда страх превращается в любовь.
Ну да, это уже конечный этап.
Любовь через благоговение, наверное, вот так.
Да,
если,
да.
Если выразить,
да,
вот страх через благоговение превращается в любовь, о чем тоже писал Иоанн Богослов.
Угу. А вот очень такой пример из Евангелия. «Выйди от меня, Господи, я человек грешный», с апостолом Петром, да? Вот это что? Это был страх?
Страх Господень.
Страх, да?
Да, начальник, вот, страх Господень.
Посмотрите, ученик Христа, первоверховный апостол, и, который подтверждает вот эти вот слова Соломона и слова Давида в псалмах есть, да, о том, что начало премудрости – страх, что все начинается вот с этого страха. И ведь в том числе даже можно по-человечески сказать, что не только страх, это ужас от того состояния, которое вдруг испытал апостол Петр. Да?
Также мы ужас, с вами... трепет, можно трепет. Еще вот так, такое понятие привести.
Может быть, уместно здесь будет вспомнить и Иоанна Богослова, любимого ученика, как вот в этой пещере на острове Патмос к нему явился Господь с апокалипсисом, какой он страх пережил, как его отбросило, ударило вот этой полнотой видения истории, да, будущего. Поэтому, конечно же, здесь человек настолько маленький муравей, который вот вместить в себя это величие и силу Божию не может, он, конечно, трепещет и боится, и это совершенно верно.
Да, а между тем святые открывали, насколько глубок человек.
Да.
Глубок человек, насколько
как микрокосм.
Глубок, да. Не как микрокосм, это учение языческое, а Григорий Богослов говорил, что человек больше, чем этот космос, который мы видим. Микрокосм, он говорил, это свойство мышей и комаров.
Да.
А человек – это свойство больше Вселенной. Вселенная не может вместить то, что вмещает, то, что может вместить человек, это Слово Божие. Вот. Ну, идем дальше, наверное, да?
Да.
Нам надо сегодня хотя бы немножко попробовать главу дочитать. 22 глава, 22 стих, и попробуем дочитать уже до конца. «Господь имел меня началом пути своего». Это премудрость про себя говорит.
Угу.
«Господь имел меня началом пути своего. Прежде созданий своих искони от века я помазана от начала прежде бытия земли». Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, когда, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. «Послушайте наставление и будьте мудры, и не отступайте от него. Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя на страже у дверей моих. Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня любят смерть». Вот какое удивительное основание открывает Господь, премудрость, которая была началом пути Божьего в этом мире.
Ну, очевидно, что здесь Соломон говорит, конечно, как пророк, да, не от своего лица,
от лица Божьего,
и иначе эти слова действительно нам показались бы очень надменными, да, человек так не может говорить.
Конечно,
от себя.
Конечно, человек говорит не от себя, а здесь, конечно, премудрость, которая открывается устами Соломона через него как пророка, это одно из самых глубоких мест Библии. О премудрости. Конечно, подобное место есть и в премудростях Соломона, очень близкое, еще, может быть, более развитое и раскрытое. Но даже уже в этом тексте мы видим, что если мудрость человеческая, она как бы вот такая плоская начинает открываться, то здесь мы видим, как Господь взирает и открывает людям свою волю и свой путь. И в премудрости каждый может найти свой путь в Боге. Вот о чем эта речь вся, весь этот пассаж библейский, он заключается в том, что каждый человек, вникая в премудрость Божию, проникаясь ей, он начинает увидеть и свой путь, путь, который Господь уготовал ему тоже. И вот это основная задача христианской жизни – увидеть свой путь в премудрости Божией, в промысле Божий. А промысел и премудрость, они очень близки. Потому что человек ошибается в этом мире и постоянно согрешает. Но Господь через свою премудрость, Он, промышляя о человеке, постоянно пытается возвратить его на свой путь. И в этом, и этот путь свой в промысле Божьем нам важно всем найти и осознать, и открыть его. Потому что Господь о нас задумал прежде бытия земли, от начала, от всех источников.
Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу очередную встречу цикла бесед о вечном с руководителем отдела по работе с молодежью, отцом Александром Сандаревым. В следующий раз мы обратимся к 9 главе книги «Притч Соломона» и рассмотрим некоторые вопросы, которые связаны с 8 главой. Благодарю вас, отец Александр. До следующей субботы. Благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.